18 часов и 9 минут в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Все так, Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня, как мы вам и обещали, ровно неделю назад, мы попытаемся сравнить двух героев, слегка нарушив наш подход.
Антигероев?
Героев.
Любите злодеев.
Да. Злодеи. Нарушив наш подход, мы обычно не трогаем российскую историю, тут прямо напрашивалось.
Покасать.
Напрашивалось сравнить Ричарда III британского, английского и нашего Бориса Годунова.
Между датами их рождения ровно 100 лет, что прекрасно отображает разный темп развития средневековой цивилизации и перехода к новому времени в Западной Европе и в России. Это вот как бы такие вешки очень точные отмеряют этот темп развития. Ричард III, год рождения 1452, но это всегда немножко приблизительно, а Борис Годунов 1552, всегда несколько приблизительно, но отражает разность во времени. Ричард III из династии Йорков, я бы сказала, последний Йорк у власти.
Но в отличие от Бориса Годунова, не первый Годунов.
Нет. И битва при Босфорте, которая завершает его жизнь, 1485 год, она же завершает и 30-летние войны Рос. 30 лет. Ситуация гражданской войны. Чудовищной. Пусть она происходит в верхах. Пусть дерутся аристократы.
А Борис Годунов, он начинает граждан... Ну, после него начинается смута.
Да.
Он открывает смуту.
К власти он полз потихонечку.
Я говорю, Ричард III замыкает, а Борис Годунов открывает.
Вот это стадиальная разность в развитии России и Западной Европы на пороге нового времени. Есть замечательное произведение Томаса Мора «История Ричарда III». С детства его родственник, Мортон некто, очень много рассказывал ему о Ричарде. И всегда очень негативно, с чем не всегда не все согласны. И самая знаменитая драма, историческая драма Шекспира, это тоже Ричард III. У него потрясающие есть произведения. Ну, хвалить Шекспира, это так занятно. Глубина психологизма в «Гамлете», в «Короле Лире». А тут историческая панорама. Историческое полотно.
Ну, правильно. У них Шекспир, у нас Пушкин, продолжая сравнение, драма Бориса Годунова.
Всегда на языке.
А они всегда... Знаете что? Они, наверное, не существовали ни один, ни другой. Я имею в виду ни Ричард, ни Борис. Это все литературные... Не-не-не. Все литературные фантазии Шекспира и Пушкина.
Очень большие фантазии, конечно. Писатель не может не подключать фантазию. Писатель не может не разукрашивать исторические события. Он не хронист. Меньше всего он хронист и репортер из глубин истории. Но тем ярче эти произведения. Ричард III ставился больше всего. Несмотря на Лира, Гамлета, все великие произведения, больше всего ставился именно Ричард III.
А в России Борис Годунов, драма Пушкина.
Борис Годунов. Потому что глубина анализа человеческой натуры и мрачных коридоров падения нравственного такая потрясающая, что режиссеры, актеры с увлечением за это берутся. Я когда-то упоминала, незабываемо видела я в исполнении Михаила Александровича Ульянова Ричарда III. Это невероятно. В Вахтанговском театре. Он великий актер, это безусловно. И когда великий актер играет великий материал драматургический, эффект ошеломительный. В конце он там залез куда-то высоко-высоко, будучи уже не юным. И такой флаг стяг в виде огромной капли крови. И он болтается на фоне этой капли, а вы тут взяли и сострили, что сыграл не хуже, чем председателя.
Да.
Это незабываемо.
И Борис Годунов играл Шаляпин в том числе.
Кто только не... Все рвутся к таким...
Все рвутся к Ричарду и к Борису Годунову.
К таким фигурам воплотить их интересно, увлекательно. Итак, как состоялся приход к власти Ричарда III? Он Йорк. Одна из двух династий, которые боролись за власть ровно 30 лет. против них были ланкастеры. В итоге, как это часто бывает, к власти-то пришли тюдоры.
Ну да.
Не победили ни ланкастеры, ни йорки. Пролили моря крови, а к власти пришли тюдоры при поддержке Франции. Дальние и не самые знатные родственники королевского дома. Это уэльская...
Такие Романовы такие, как
да,
после Годуновых.
Довольно захудалые.
Захудалые. Совершенно. Романовы тоже были захудалые.
Русское слово очень точное, захудалый. Да. Они из Уэльса. Это вообще непочетно.
А эти коломенские.
Да. Результат брака когда-тошнего в ходе Столетней войны, Генрих V... брак с Катериной, душевно больной девушкой. Кстати, о ней тоже можно сделать отдельную передачу. Mm-hmm. Она привезла эти душевные болезни навсегда в Англию. Они там так и поселились. И очень англичане страдали. Итак, вот почему самая знаменитая драма. Она привлекательна. К власти он пришел не переворотом. Нет. Хотя это кажется удивительным. Кстати, Годунов тоже.
Да-да-да, вот да.
В их сравнительной биографии больше общего, чем раздельного. Разделяют только время. Итак, пришел к власти через военный успех, свой, собственный, в Шотландии. Традиционный поход в Шотландию. Это как отче наш. Это для порядка. Это надо шотландцам...
Для порядка.
Да, шотландцам напомнить, что они вассалы и никто более. Он провел поход успешно. Вообще трусом он не был. Он и погиб в бою очень страшным образом. А затем, когда он вернулся, уже ощущая в себе возможности, он герцог Глостерский, получил герцога, высочайший титул. Почему бы не захватить престол, который шатко-шатко выглядит? И начинается серия переворотов и убийств. Отравлена жена Анна, ни больше, ни меньше. Убит брат, герцог Кларенс. Это, конечно, какая-то экзотика такая чудовищно страшная. Он утоплен в ванной с Мальвазией. Кто-то как-то говорил, какая прекрасная смерть. Помню, смерть никакая не прекрасна, а это какая-то чудовищная, издевательская. И, наконец, самое страшное, что сближает его с Годуновым, низложен племянник Эдуард V и его брат Ричард, это два племянника, и они заточены в Тауэр, ну, конечно, в интересах их безопасности. А как же иначе? В Углич, да, чем отправили царя?
В интересах безопасности.
Абсолютно.
Я говорю, это интересное, безопаснее быть
интересное переплетение судеб. И вот это главная деталь. Прощается все, как выяснилось, кроме убийства детей.
Вот. Вот интересно, что история, конечно, благодаря этим двум чувакам, Шекспиру и Пушкину, которые, конечно, которые совершенно внеисторично приняли на веру, один принял на веру, что Ричард, ну, моровскую версию, что Ричард убил племянников или уморил. Это же хорошее
англичане
слово.
Очень хотят отвергнуть это.
А у нас Пушкин принял на веру, что Годунова велел зарезать.
Не доказано.
И там не доказано, и там не доказано.
Я
но
говорю,
молва,
удивительно.
Но молва этих великих
мнением
писателей...
Мнением народным.
Это Шекспир и Пушкин сформировали мнение народное.
Безусловно.
Нет, это они, потому что с силой своего таланта безусловно. Они нам навязали вот эту версию исторических
этот
событий.
Маленький племянник, ему 10 лет. Его брату 7 лет.
Как
маленькие
Дмитрию,
дети.
Да?
Он объявлен, провозглашен королем. Коронация всегда идет несколько позже. Но он уже объявлен. Это уже законный наследник. И тут, в целях безопасности, в Тауэр.
Но там тоже Дмитрий объявлен наследником своего брата Федора. Да. Но в целях безопасности в Углич.
Последний ребенок Ивана Грозного.
Да, Рюрикович. Ну, последний по линии Грозного Рюрикович. Да.
Калиты, Рюрикович.
Да, наследник.
Ну, там чудесненько. Такой захудалый городок, где-то там на Волге. Кто его
безопасно.
Там достанет?
Безопасно.
И вот там он гибнет.
Наверное.
14 раз...
Наверное.
Он упал на ножичек.
Да, наверное.
Это комиссия Шуйского.
Да, да.
Я считаю, у Шуйского было некоторое чувство юмора.
Ну, вы знаете, вот Шуйский, который возглавлял следственную комиссию, такой Александр Иванович Бастрыкин наш нынешний, да, он же 3 раза менял показания. три раза менял показания.
Эту деталь я не помню.
Ну как, смотрите, сначала значит, при Борисе Годунове, при Федоре Яновиче, значит, упал на нож и закололся. Несчастный случай. Комиссия
игра вынес... в ножички.
Да, да. Комиссия вынесла решение.
В песок втыкал.
В песок втыкал, и упал на ножичек, забился в подучи. Это комиссия во главе с Шуйским. Дальше, когда приходит Лжедмитрий, да? Он его признает. Он его признает.
О,
вот,
говорит.
Вот черт живой.
Узнаю мальчика.
Вот мальчик-то вот не упал, другой был мальчик, но мы специально это сделали.
Как лгут, как лгут.
А когда Лжедмитрия, значит, убили, он его признал Лжедмитрием и говорит о том, убили там в Угличе, убили, и привозят тело Дмитрия. То есть не сам убился, не спасся, а уже убили. Третья версия.
Не 14 раз.
Да. Глава комиссии по расследованию. А, Наталья Ивановна?
Шуйский, конечно, я говорю, некоторое чувство юмора у него было.
У Тюдора Генриха, извините, седьмого, то же самое. Помните, он расследовал гибель этих юношей? Тюдора Генрих VII, когда Ричарда не было.
Когда смена династии.
Прошло 14 лет, он вызывает тех, кто мог бы их убить, казнит их. 14 лет прошло.
Казнить любили.
Ой,
и умели.
Мечта, счастье.
Но вот, как выяснилось, тут почва для Шекспира и Пушкина, конечно, изумительная.
Абсолютно.
Прощается все, кроме убийства детей. Мортон, который много рассказывал о Ричарде III, Томасу Мору, в частности, включает в свое повествование такую жуткую подробность, что он отдает приказ об убийстве детей, сидя на унитазе. Унитаз той эпохи – стульчак.
Стульчак, да.
Это же надо выдумать такую. Ну, мальчики кровавые в глазах по сравнению с этим, да, даже помягче. Вот отдает приказ так цинично, сидя на этом предмете. И вот это удивительное переплетение судеб этих двух, даже не узурпаторов, а таких просто упорных честолюбцев. Да, да. Они знатного происхождения, упорные честолюбцы. О биографии Бориса Годунова надо кое-что сказать.
Обязательно.
Родился в 1552-м, ровно на 100 лет позже Ричарда III. Правил с 1584 по 1598. Царем стал в 1591 году. Смотрите, как он готовился к своей миссии. Воспитан при дворе Ивана Грозного. Это уже школа. Это страшная школа. Женат на дочери Малюты Скуратова.
По любви, наверное.
Во, какой, по-пламенной.
По-пламенной.
Вот как
Матрёна
подготовился.
Звали, по-моему.
Вот, не помню, как подготовился. Тоже. Сестра Ирина выдана замуж за сына Ивана Грозного, царя Федора Иоанновича. Этого такого странненького, простодушненького, немножко не в себешного. В 1584 году умирает Иван Грозный. Ой. Сколько народу вздохнули с облегчением.
Особенно ближайшее окружение.
Да. Но Борис Годунов активно борется. Правда, не казня, а изгоняя от двора соперников Мстиславских, Шуйских, а затем и Романовых.
Ну, надо напомнить, что прошел школу опричнины.
Конечно.
Молоденький мальчик,
конечно.
Правда. Да. Прошел опричный двор.
Увлеченно. И еще жена, дочь Малюты Скуратова. Такое славное родство.
За обедом обсуждали казни текущие и будущие.
Ужасно.
Ну, так было, ну чего.
И да. Вот тут происходит 1591 год. В Угличе умирает царевич Дмитрий
опять
Иванович.
Говорите, во-первых, неизвестно, умер или не умер.
Умер.
Кому Лжедмитрий, ну, а да. Кому царь Дмитрий Иоаннович.
Его потом узнают.
Да-да-да, его потом узнают.
Якобы узнают.
Там все признают, что он умер, погиб.
Толпа, которая сбежалась к месту игры его в ножички, сейчас же растерзала двух незнакомых людей. Вот морды незнакомые, их растерзали на всякий случай.
Убийцы Борисом. Замечу я, что Федор Иоаннович-то царь в этот момент, еще брат его старший, он наследник престола.
Да.
У Федора нет детей.
Значит,
но толпа кричала про Бориса. Толпа там
про Бориса. Он избран в 1591 году авторитетно, земским собором. Он реально и так уже правил. Он уже после смерти Ивана Грозного он реально упразднил соперников.
Там хитрость была, Наталья Ивановна. Там же сначала жену его хотели, Федора, Ирину, сестру Годунова.
Да-да-да.
То Ну, если не сестра, то брат.
Но женское правление...
Ну, хотели. Патриарх
хотели. В эти времена не популярно. Да. Скорее оно случится, и случится не раз в Англии, и никогда в России. До Екатерины.
Ну, какая она русская. Девушка была.
Нет, я имею в виду Екатерину Вторую.
А еще первая была.
Первая
она
реальной
была.
Власти не имела. Елизавета какой-то власти имела.
То есть женское правление 18 век.
Это рубеж нового времени.
Да, да, да. А в Англии вот, да.
Итак, избрание земским собором – это очень авторитетно. Это очень почетно.
Как называется? Легитимно.
Да, легитимно.
Как принято говорить сейчас. Легитимно.
А в это время во дворе Тауэра играют мальчики.
Все не играют. Все мальчики.
10-7 лет.
Да.
Наверное, тоже ножички тыкали.
Тыкали. Ну, там точно был момент, когда значит, Эдуарда обучали рыцарю, то есть стрелять из лука. Это абсолютно точно.
Это чего еще они могли обучать?
Ну, чего два?
Не Плутарх уже.
Ну да.
Это и не Шекспир.
Тогда да.
Итак, эти бедные детки в целях безопасности стремительно приближаются к своей гибели. А вот тем временем Годунов реально правит. Давайте немножко оценим его государственную деятельность, а потом вернемся к детям.
Государственной деятельности Ричарда еще, да? Там?
Да.
Они и реформаторы оба, надо признать.
Да, и удачливые, удачливые. Итак, государственная деятельность Годунова нам более близко. Дипломат. Все отмечали западные послы, а сохранилось много их писем. Они отмечают, какой он был хороший дипломат, как умел вести переговоры. Продлил перемирие с Польшей. Очень важная,
очень важная история.
Начал войну со Швецией 90-93 годы. В ходе этой войны вернул России города, потерянные в Ливонской войне. Ям, Орешек, Ивангород и другое. Расширил выход России к Балтийскому морю. Какие важные дела. Усилил колонизацию Сибири после гибели Ермака. В 1585-м погиб геройский Ермак, наш конкистадор. И Годунов, он все время держал руку на пульсе. Надо усилить колонизацию Сибири. Отчаянно боролся с набегами крымских ханов. Противопоставляя им, укрепляя южные границы, приказал построить города Воронеж, Белгород и ряд других. Восстановлен сильно разрушенный Курск. И ни с того, ни с сего, не совсем понимаю, как вписывается, укрепил связи с Грузией. Но почему бы нет?
Ну, туда, на юг шел, на юг.
Все пограничье, да, чтобы да, крымские,
шел на юг,
крымские
шел на юг.
Ханы, юг, да. Самая опасная южная граница. Итак, вот его международная политика. А какова же внутренняя? Очень похожа на Ричарда Третьего. Вполне. Учреждена патриархия. Очень важно. Благословил патриарх Константинопольский. Это достижение дипломатическое. Наверное, подкупил. Все-таки патриархия очень подкупаема была в эти времена. Скорее всего, подкупил. Очень заботился об укреплении центральной власти. Своевременно. С запозданием по отношению к Западной Европе. Но очень важная линия политики. Усиление крепостничества. Что еще может быть? Знаменитые заповедные лета. Это ограничение выхода даже в Юрьев день.
Вот осенний, тебе бабушка Юрьев день.
Да. Осенний Юрьев день отменен. Ответом были восстания. Например, восстание Хлопка. То есть все деяния очень толковые, очень разумные, очень рациональные. Придворная школа, пройденная при Грозном, конечно, дала ему очень многое. Соперников раздвинул, раскидал. Но все вот эти шаги, они имеют государственный характер.
Слушайте, это удивительно насчет вот этих два злодея в общественном сознании, да, там где-то убийцы.
Их не любят.
Они большие реформаторы.
Да.
Они, ну, для того, чтобы было вообще понятно, он, например, первый водопровод в Кремле, это Годунов, поднимали воду с помощью
специальных... Большое событие.
Нет, большое событие – это для людей, которые...
Продолжение как бы Рима.
Да. И один, и другой... по идее, должны войти были в список таких удачливых реформаторов, потому что неудача в реформах не было.
Не было.
Неудач в реформах не было. Но один был свергнут. И другой был практически свергнут.
Вот это мнение народное не любит. А им ужасно хочется, чтобы их любили. Они делают все возможное. Портреты Годунова такие привлекательные.
Парсуны такие, да. Посмотрите
он
в гугле.
Он так хорош, он так героичен. Да. Очень хочется, чтобы любили. Но это не складывается.
И все вот... равно выскочка. И один, и другой.
Конечно.
Среди правящих классов.
Бешеное честолюбие.
Да.
Не совсем надежные права на престол. Но в итоге деятельность-то толковая.
Толковая.
Желая понравиться народу, он делает что-то полезное. Хотя жестокое крепостничество. Но время такое. Это порог нового времени. И сравнение, почва для сравнения этих двух персонажей удивительно органичная. Прямо так и хочется сказать, какие неведомые тайные нити связывают эти фигуры в истории.
Очень ведомые Пушкин и Шекспир. Вот эти две нити, которые их и связывают.
Еще а так,
Ивана Басовская, мы вернемся в студию после новостей. Мы сравниваем Бориса Годунова и Ричарда III английского, а также Пушкина и Шекспира, которые сделали их негодяями и злодеями. А вот Александр Аникин говорит: Наталья Ивановна, но почему же вы отвергаете версии, согласно которым к убийству принцев причастны Тюдоры, а к убийству царевича Романовы?
Почему отвергаю? Наверное, ответ очень простой. Мощное облучение талантом Шекспира и Томаса Мора, оно сказывается. Ну и что же? Это не значит, что не может быть другой точки зрения. События недавнего прошлого, несколько лет назад, совсем немного, в Англии расчищали, совершенствовали автомобильную стоянку. И обнаружили, как бы, в руинах там, в фундаменте былого монастыря, останки Ричарда III. Хотя до этого считалось, что разъяренный народ после его гибели при Босфорте, где была разрублена его голова вместе с короной, он же вышел в короне на свой последний бой. Знаменитый «Коня полцарства за коня» — это все там. Но коня не чтобы ускакать и скрыться, а чтобы ринуться в атаку. Трусом он не был совсем. Вероятно, как Годунов, не знаю точно. И вот, расчищая, находят останки. Хотя до этого считалось, что разъяренный народ вышвырнул тело поверженного короля вместе с короной, прогнутой, сломанной, ее мечом солдата разломали пополам. Выбросили останки как бы в реку. Нет, находят. С почетом укладывают на место. И рождается целая концепция смягчения злодейского облика Ричарда III.
Там по ДНК доказали, послушайте. Ну, нашли даже.
Да, десятое поколение.
Да, нашли в Канаде.
По линии жены,
сестры,
да.
Сестры. Его нашли, все.
ДНК,
это останки,
все
да,
безусловно.
Это останки Ричарда.
А я не отвергаю.
Да. Но просто вас спрашивают-то про другое.
Сюжет был плохой во время похорон.
Истории-то пишут победители. Тюдоры же написали эту историю. Мортон он кто при Тюдоре? Томас Мор, он
хронист,
кто? Канцлер. А Томас Мор канцлер вообще при Тюдоре.
Да, великий политик. Да,
а Шекспир, надо вспомнить, при королеве из династии Тюдор писал, при Елизавете. Так что на самом деле,
ничего,
что бы хотел, то бы и написал.
Анти-Тюдоровск он не мог написать.
Конечно.
А кроме того, в английской национальной традиции есть стремление к тому, чтобы все короли лежали по полочкам.
Так он лежит, его да, в Лейстере похоронили.
Да, да.
Его похоронили, его не понесли в Лондон, где лежат коронованные все. Он в Лейстере
но
захоронен.
Все должны быть с почетом похоронены.
Да.
Никаких этих тел, сброшенных в реку. Не любят они этого. Они любят свою монархию, которая трансформировалась во времена королевы Виктории, именно при ней, трансформировалась в символ. Это уже не политическое оружие. Это не главный рычаг управления. Это символ нации. Виктория очень умно, тонко вела дело к этому. И вместе со своим обожаемым принцем Альбертом, принцем-консортом, добилась того, что вот образ монарха в Англии по сегодняшний день – это образ самой нации. Умно. Как интересно, две эти страны, Англия и Франция, между которыми 300 лет были противоречия и 100 лет военных действий, с перерывами, как эти две страны по-разному выглядят на картине, на полотне истории. Какие они разные. И неудивительно, что они так отчаянно друг другу противостояли. Чья линия возьмет верх? Пылкая горячность Франции или разумная, рациональная, взвешенное поведение английской монархии? Тут нет победителей, тут нет побежденных, но, по-моему, англичане показали, что их путь удачный. Ибо век королевы Виктории, не всякое правление назовут веком, сколько бы оно ни длилось, век королевы Виктории – это символ стабильности, гениально описанный Гусорси. Да. Если кто-то хочет представить, мысленно перенестись во времена королевы Виктории, перечитайте Гусорси, получите огромное удовольствие и ощутите ту самую старую добрую Англию, которую так любил Сомс Форсайт.
Но это было потом. Я хочу ответить все-таки на вопрос Александра. Вы понимаете, действительно, есть версия. Судя по тому, как Тюдор потом вел расследование, Генрих VII, мы делали передачу с Натальей Ивановной, да? Это был подлец не меньший. Просто он был более, как это сказать...
Из худородных
он был более... Его больше историки любили, он был победителем, в отличие от Ричарда.
И более циничен.
Да, и если начать, как он вел расследование по убийству принцев, он же хотел быть наследником этих принцев, то там много вопросов. Нынешние следователи по особо важным делам, похохатывая бы, это дело разобрали. Но я никогда не слышал версии о том, что к убийству царевича Дмитрия были причастны Романовы. Вот то, что был причастен Тюдоры, я слышал.
Нет, Романова нет.
А какой смысл? А Дмитрий ногой, да, от жены, от Марии ногой. Больше никаких сыновей нет. У Романовых нет никаких шансов.
Ну, конечно, Годунов заинтересован.
Никаких, просто неинтересанты. Просто Романовы неинтересанты.
Конечно, Годунов заинтересован, это ясно. И отсюда эта версия. Отсюда у нее столько поклонников.
Шуйский, три раза.
14 раз. Как в отношении Ричарда III то же самое. Эти детишки, когда читаешь современников, что они довольно долго играли в Тауэре.
Этот ножичек.
Да, 7 и 10 лет, наверное, тоже в ножичке. И потом они исчезли. Конечно, сила шекспировского пера, она, конечно, пугающе сопоставима.
Завалила всех. То есть уже другие версии не рассматриваются. То есть есть историки, хронисты, архивисты, которые там 10 человек, которые копают. Есть, кстати, очень интересно, общество Ричарда III, Наталья Ивановна, общество поклонников Ричарда III.
Хотят реабилитировать, поклоняются.
И в России есть.
Идеализируют.
И в России есть такой клуб.
Ну, у нас даже масоны есть.
Да, что вы говорите.
Страна большая, люди разнообразные.
А в Британии есть, да, которые занимаются его исторической реабилитацией, обвиняя, ну, прежде всего, Томаса Мора, конечно, но и Шекспира тоже. А что касается Годунова, я что-то не помню, у нас про общество защиты Годунова.
Не слышал.
Или даже царевича Дмитрия, или лжедмитрия. Вы знаете, Наталья Ивановна, это очень интересная история, потому что, действительно, если начинаешь смотреть, еще как бы небо было против них, потому что тут нам правильно напоминают, что во времена Годунова, вот все вроде хорошо, и вдруг пошел мор, голод, неурожай.
Неурожай страшный,
и за все отвечает естественно, понятно,
правитель,
кто.
Конечно.
Правитель, да. И то же самое Ричард проводил политику в защиту городов.
Разумная политика.
Да. И там тоже случился мор, да, и опять небо гневается.
В трудных условиях. Мы сейчас расплачемся, как нам жалко наших этих правителей на пороге нового времени.
Нет, просто насколько великие писатели, я про другое я хочу
сказать. Они могучие.
Писатели, и я вам скажу, кинематографисты, да, насколько они
Властители
определяют...
Властители дум.
Да, наше понимание
Сериал
истории.
Тюдора великолепный.
Да.
Вот кто-то из слушателей как-то спрашивал.
Да.
На мой взгляд, во-первых, бытовая сторона показана идеально. Костюмы, быт. Но Не идеализировано, не это главное.
Там нет, не главное, там нет ни одного героя.
Там натуры.
Вот нет ни одного белого рыцаря на белом чем, коне, единороге, не помню.
Натуры, да. Натуры.
Да. Это очень важно, но есть и в советском, российском кино, есть кино, ну, то там у нас, значит, Шекспир, Пушкин, а сейчас кино. Скажем, Александр Невский, глубоко выдуманная фигура, исходя из кино.
Кто к нам с мечом придет.
Но мы знаем.
Он идеализирован.
Он идеализирован в этом фильме.
Ну, к тому же мученик, убитый в Орде.
И это не доказано, опять же. И опять же не доказано. То ехал и умер, господи.
Сейчас может случиться то страшное, что иногда случается.
Я говорю, когда великие художники берутся за исторические фигуры, уже потом совсем не важно, какой фигура была она. Одна. Вот, скажем, в «Трех мушкетерах» кардинал Ришелье негодяй, подлец.
Ну, блестящий.
Да? А на самом деле он блестящий политик.
Абсолютно.
И даже если вот рассмотреть, что сделали мушкетеры, смотрите, Франция воюет с Англией. Чего они делают? Они едут в Англию, да? Предупреждают премьер-министра Англии. Слушайте, они изменники.
Похищают подвески, да, и так,
да,
далее.
Возвращают. Ну, они сговор у них.
А то у меня перед глазами так и стоит Михаил Александрович Ульянов в этом совершенно потрясающем спектакле «Ричард Третий». Потому что вот великое, и когда его воплощает великий, а Ульянов великий русский актер, получается эффект ошеломительный.
Вот поэтому давайте мы... Это же та же история, как вокруг с Матильдой этой условной, да?
Они же художественные персонажи. Никто не видел, а все обсуждают.
Уже все видели. Уже около миллиона зрителей. Миллион сто тысяч человек.
Просмотры были, да.
Куплено билетов. Миллион сто тысяч. Но надо же понять, что это не Матильда, и не Николай II, и не Александра Федоровна. Если вы хотите знать реально, кто они такие, возьмите их переписку.
Конечно.
Это опубликованы гениальные абсолютно.
Очень
переписка
двухтомная.
Нет, это их дневники. Это дневники и Александры
письма.
Федоровны и Николая. Дневник они же писали для себя. Письма это все-таки, да,
другому.
А дневник они писали для себя. И вот их отношения царицы и царя, они в дневниках, потому что они пишут друг о друге, они пишут о детях, не друг другу, а друг о друге, для себя записывали,
все
чтобы
равно
не забыть.
Такой пылкой поклонница, как Наталья Поклонская,
не, ну,
и фамилия-то у нее как раз Поклонская.
Тоже, это
она
тоже
создала рекламу.
Не, она придумала, нет, дело же не в рекламе, дело не в кино, она придумала своего Николая II.
Да, и поклоняется ему.
Да, да и ради бога.
Сотворила
кумира. Только надо знать, что это вот ее Николай II.
Я участвовала в обсуждении этого фильма у Швыдкова. «Агора» передача называлась. Ничего не видя, участвовала в обсуждении. Очень мне понравился режиссер-учитель. Приятный, интеллигентный человек. Я ему потом сказала: лучшая реклама – это скандал. Он говорит: меньше всего я имею к этому отношение. Но теперь уже вижу. Фильм настолько востребован.
Я не думаю, что этот фильм станет вот таким же,
да,
как
нет,
Александр,
конечно,
Невский. Понимаете?
Конечно, нет.
Вот,
и сюжет не тот.
Да, и...
Все-таки Александр Невский – это высокопатриотический сюжет. Блистательный.
Ну, да.
Блистательный.
Ну, да, ну, да.
И великомученик потенциальный.
Да,
все
да,
здорово.
Да,
кто
да,
к
да.
нам с мечом придет? Черкасов гениальный.
Нет,
все,
да,
все
да.
при них. А тут не такого уровня. Подумаешь, была ли фаворитка или не была? Ну, конечно, была. Ну, какой царский двор, монархическое придворное окружение может быть без фаворитов?
И все равно, художественное произведение. Просто я к тому, что в нашей истории, ребят, с вами, что Шекспир и Пушкин, они создавали высокохудожественное произведение, которое полностью залили настоящих.
Толпа гениев.
Вот залили настоящих. Да. Обельский, да, это был один из великих царедворцев, да, а что он у Пушкина?
Совершенно
да,
другой.
Что никто, ничтожество. Да, и имеют право. Я просто хочу сказать,
автор имеет
право. Имеет. Но если мы в этой передаче копаем все-таки, что реально сделали...
Ох, копаем!
Да, что вот эти два изображения...
Они были толковые.
Подлеца, они были толковые, да. Да. И мы не знаем на самом деле, потому что Шекспир и Пушкин приняли версию, что они убийцы. Мы же не знаем на самом деле, то есть исторических доказательств нет. Конструкция есть, доказательств нет.
Подлость и толковость друг друга не исключают. Как это не печально?
Это возможно, да.
Что вот говорят
пишет,
наши слушатели?
Аникин мне пишет, я имею в виду, что по мнению Скрынникова, историка Скрынникова,
очень хорошего историка,
на момент гибели Дмитрия влияние Романовых на Федора было большим, чем Годуновых. Ну, вы знаете...
Он их позже отодвинул.
Вы знаете,
но Скрынников отличный историк.
Да, но вот это уже домыслы, потому что как можно судить, из чего?
От души советую.
Влияние из чего?
От души советую нашим слушателям открыть книгу Скрынникова о начале смутного времени.
Смута, она называется.
Никто лучше не написал об этой эпохе с мощной опорой на источник.
Это правда, это тоже.
Очень советую. Что еще интересного говорят?
Ну, здесь нам пишут сегодня диалог. Про детей. Да, мы пишем. Ну, вот, например, Алексей из города, Ганновер. Пишет нам.
Есть такой городишко?
Есть, да. Вообще-то Пушкин, считает Алексей, создал образ Годунова, который был намного лучше, чем оригинал. Хотелось бы знать, Алексей, когда вы встречались с оригиналом, и как вы можете судить? Вы по каким произведениям?
Оценки хуже-лучше, конечно, очень сомнительные, не будем на них опираться.
Просто, конечно же, Пушкин реформа Годунова в драму не вставлял.
Меня очень трогает, что наши слушатели столько читали, что их волнуют исторические сюжеты. Они нам пишут. Вот это по-настоящему трогает и создает какое-то особое ощущение, что в нашей передаче есть больше смыслов, чем на первый взгляд.
Давайте мы, знаете, что мы спросим? Ребят, давайте проголосуем.
Давайте.
Считаете ли вы, как вам кажется, Борис Годунов замешан в убийстве царевича Дмитрия или не замечен?
Ой, как интересно.
Если бы вы считаете, вы же не знаете, нас там не было с вами.
Да или нет?
Кое-кто не успел, да. Если вы считаете, что Борис Годунов замешан, ну, вам так кажется по всему, ваш московский номер телефона 660-0664. 660-0664. Если вы считаете, что он оклеветан, 660-0665. 660-0665.
Давненько не было никаких голосований, очень интересно.
Итак, как вы считаете? Вы будете смеяться, 50 на 50 у меня
да
сейчас.
Да вы что?
Ну, 50 на 50.
Это разумно.
Как вы считаете, да, вот 50 на 50 дерутся. Борис Годунов замешан в убийстве царевича Дмитрия? Если вы считаете, что да, замешан, 660-06-64, набирайте московский номер телефона. 660-06-64. Если вы считаете, что скорее оклеветан, ну, мы не знаем, скорее замешан, скорее оклеветан, 660-06-65. Ну, 48 на 51, но это все меняется. Это все одно и то же. Это к тому, и это очень правильные наши слушатели.
Мы выбрали интересную тему.
Нет, слушатели наши правильные.
Слушатели выдающиеся.
Потому что у них сомнения.
Да, да.
И вот это очень важно. Потому что на самом деле...
А значит, мы предложили им интересный материал для размышлений.
А значит, нам... А мы делали же Дмитрия. Он все-таки иностранный.
Нет.
С вами.
Нет.
Он же иностранный принц.
Давайте иностранного
сделаем. Давайте мы сделаем иностранного
договорились.
Принца.
После Кристины Шведской, которую уже анонсировали.
Да, Кристина Шведская будет на следующей
анонсировали.
Неделе.
Анонсировали. Это из странных людей. Да. И сделаем самозванца.
Или Сапегу, например.
Нет, давайте.
Самозванца сделаем. Если он самозванец, мы поговорим.
Да.
То я останавливаю голосование. 43,5% считает, что Борис Годунов...
замешан.
Да, замешан. И 57,8% тут перетянуло, считает, что он оклеветан Пушкиным. Я специально это
они
не говорю.
Они хотят его видеть лучше,
да,
чем
а
он.
А я вот вам другой вопрос поставлю сейчас туда же. А тоже еще раз проголосуем. А скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что Лжедмитрий был лже? Или что это царевич Дмитрий? Если вы считаете, что Лжедмитрий... Или вы допускаете...
Весь истыканный ножичком.
Да. И если вы допускаете, что царевич Дмитрий спасся и пришел на престол. Если вы считаете, что Лжедмитрий это, ну, польская...
Сделаем о нем передачу.
Ставленник, да, то ваш телефон 660-06-64, 660-06-64. Если вы считаете, что царевич Дмитрий спасся, и вот он был настоящий, царь Дмитрий Иванович, 660-06-65, 660-06-65. Итак, повторяю вопрос. Считаете ли вы, что царевич, что Лжедмитрий был... польской марионет, ну, поставлен. Самозванцем. Во, самозванцем. Тогда ваш, номер, да. Да, тогда ваш номер телефона, минута на голосование всего, 660-06-64. 660-06-64. Если вы допускаете, что это настоящий Рюрикович и сын Ивана Грозного, то, что вы читали, смотрели, слушали, в мозгу себе думали, то тогда ваш номер 660-06-65. 660-06-65 – это московские номера. Телефонов еще 20 секунд на голосование. Но здесь более определенно, что нам пока пишут. Даже если Годунов, пишет Павел, лично не был замешан, не участвовал в убийстве, то убийца убил Дмитрия в расчете на приход Годунова. Ну, это какое-то придумство, да. Это, а могли и Годунова за это повесить?
Ну, народ так же просто рассудил. Двоих сразу растерзал, да, и немножко
дьяка
успокоился.
Дьяка Бетяговского, Матвея и сына его, да.
И, вот, и да, немножко им стало легче.
Да, немножко стало легче. Кстати, сейчас я вот останавливаю голосование. Здесь более определенно 76% считают, что это лже-Дмитрий и самозванец, а 24% считают, допускают, что, может быть, царевич Дмитрий спал. Да. Мы разберем эти истории там, когда
все
придем.
В будущем.
Да? Но я хотел бы сказать, смотрите, реакция. Странное правительство Годунова. Странная реакция. Вообще очень много странных реакций, именно реакции у Ричарда и у Бориса Федоровича. Значит, вот погиб Дмитрий, еще жив его брат Федор Иоаннович, который впал в прострацию. И тогда правительство Годунова, именно Годунов, понимая, что в Угличе начинается мятеж, да, он посылает войска.
Да.
Он не убийцы ищет, это потом Шуйского пошел.
Не дрогнувшей рукой. Да.
Снимает угличский колокол, значит, порит его, это страшное было преступление.
Унижение.
Да? Ссылает, многих угличан пытают, многих ведут расследование по мятежу.
Бедный
кто сказал, что Годунов убийца? Кто-то? И посылают их в Сибирь.
Бедный маленький тихий город.
Да, то есть реакция Годунова, конечно, Наталья Ивановна, она истеричная, я бы сказал. Что за Борисом Федоровичем не было вообще замечено. Был вообще тихий.
Да, уверенный
был
в себе.
Человек, да, уверенный. И у Ричарда тоже, его же соратники тоже, вот они, да, смотрели. У него же Бекингем.
Ой, не соратников. Бывает тут надежных соратников.
Головы им рубил.
Сегодня соратник, завтра рубим.
Ну,
в общем, мы сладкую парочку выбрали с вами.
Да, у нас оболганные в истории, а не оболганные. Леонид нам пишет: господа, гибель царевича Дмитрия – результат несчастного случая, не убийство именно Скрынников. Подробно разобрал это дело и пришел к такому выводу.
Прекрасная книга, читайте.
Один из знаменитых наших историков придерживается такой
имеет
версии.
Имеет полное право.
Есть другие историки, Леонид, мне которые прекрасно разбирают. Что почитать о Ричарде? Флора пишет. Ну, Томас Мор, понятно.
Само
да,
собой.
Но он его как негодяй.
Там прекрасное предисловие. И еще Аникст в восьмитомнике Шекспира.
Да.
В первом томе, по-моему, находится Ричард III. Аникст в конце пишет послесловие. Это такие классные картины исторического прошлого. Очень советую почитать Аникста.
Ну, смотрите, по Ричарду Третьему...
Есть английские монографии.
Есть английские. Мы попробуем подобрать и сказать вам, потому что на самом деле есть серьезные исследования, которые не так просто... это интересно. Авилов нам пишет: Борис не резал Дмитрия, но ножички точно точил. Опричник наш.
Очень милый наш.
Годунов, пишет Сергей, очень похож, мне кажется, на Горбачева. Его реформы не устояли перед центробежными силами смуты.
Ой, прелесть какая.
Да.
Люди думают.
Люди сомневаются. Слушайте, это очень важно.
Конечно.
Реалист нам пишет, это из Ютуба. Пушкин наказал Годунова так же, как и Сальери.
Да. Да.
Да, все, в истории осталось так.
Таким ли был Моцарт, таким ли был Сальери. Но уже как написано, все.
Ну, великий, конечно.
Классики есть классики.
Так, это у меня тут что еще? Про Романовых много пишут. Да, Романовы, конечно, интересная история.
Я хотела бы вот что добавить про Романовых. Вы знаете, рок какой-то преследует этих всяких правителей.
Кстати, начали они с чего?
Там тоже казнь ребенка. Марины Мнишек. Боже, какой ужас. Этого маленького несут на виселицу. А он спрашивает, куда мы идем? А почему надо было публично его повесить? Потому что сейчас же появилось бы 10 Дмитриев.
Да.
Но вот опять казнь. Марина Мнишек произнесла проклятие, что род Романовых будет проклят. Ну и что же? Гибель детей последнего русского императора трагически подтверждает. Вот мистика и мистика.
Спасибо большое. На следующей неделе, да, нам пишут: Марина Мнишек, первая женщина, коронованная на российский престол. Да. Молодец, Алексей. Поэтому будем говорить с вами о женщине, коронованной на шведский престол, которая добровольно отказалась от короны, а потом захотела вернуться.
Удивительная
это
женщина.
17 век. Это Кристина Шведская. В следующую субботу Наталья Ивановна Забасовская, Алексей Венедиктов. До встречи.
Всего доброго.